студии Олег Обухов. Здравствуйте. Ко мне присоединяется мой коллега Алексей Красильников. Леша, здравствуй.
Приветствую.
Нерентабельно. Именно так можно охарактеризовать производство некоторых жизненно важных лекарственных препаратов в ситуации, когда максимальная допустимая цена является жесткой, а себестоимость производства возрастает. Любой производитель задумывается о том, продолжать ли выпуск товара.
Ну, вообще, все играет новыми красками, если мы говорим о лекарствах. Крупнейшие российские производители бьют в колокол. Они упоминают, что некоторые лекарства вгоняют их в убытки и угрожают отказом от выпуска этих препаратов.
Ну, какие лекарства или другие препараты под угрозой исчезновения?
Ну, давай так, угроза пока что виртуальная, но уже говорится, что парацетамол, раствор глюкозы, димедрол, вот ставшие очень популярны в последнее время, ибупрофен. Это все стоит в аптеках меньше, чем производители тратят на производство.
А государство что, какую позицию занимает? Отмалчивается или готово обсудить?
Ну, я не знаю, насколько уместно здесь говорить слово «отмалчивается», но был комментарий еще в январе, в начале года, в лице вице-премьера Татьяны Голиковой был дан такой комментарий, что проблем с лекарствами не предвидится, скупкой заниматься не обязательно. Сам понимаешь, скупить в случае чего все подряд, вот это вот где-то на подкорке у российского человека записано. Мы с этим столкнулись относительно недавно, ситуация с гречкой, с туалетной бумагой.
Да-да.
С лекарствами же оно абсолютно так же. Просто другой товар, другие магазины.
Но схожую точку зрения высказывает член Зиновьевского клуба Международного информационного агентства России сегодня Тимофей Сергеизов. Он отмечает, что свои коррективы в работу всех, без исключения компаний, вносит коронавирус. И нет, в общем-то, опасений, что лекарства с прилавков исчезнут.
То, что компаниям невыгодно производить эти препараты, и они, в принципе, имеют право их не производить, мы их обязать их производить не можем. Если они их производят, мы их можем обязать установить определенную цену. Но это не означает, что что-то куда-то исчезнет. Потому что, во-первых, предусмотрены на такие случаи резервы и запасы этих лекарственных веществ. Во-вторых, ну, государству придется ответить на вопрос. Оно будет или дотировать производство этих лекарств у этих компаний, или оно должно будет организовать государственное производство этих препаратов, может быть, национализировать одну или несколько компаний. Это вполне возможно, потому что, в принципе, нас ждет большая перестройка нашего здравоохранения. Ну а фармакопея, естественно, туда входит в качестве составной части. Какое-то решение будет найдено. Судьба деловая компании и лекарственная безопасность – это две разные вещи. Вот это надо объяснять, как отче наш.
Вот самое опасное в этой ситуации, что большое количество деталей работы фармкомпании оказываются закрыты, и вот обычному человеку остается только волноваться, действительно, не исчезнут ли знакомые препараты из аптек. И может, действительно стоит уже прямо сейчас бежать и набирать вот по максимуму много, там, срок годности, насколько позволяет. Почему? Ну, потому что просто так же такие проблемы не возникают. Вот давай об этом в этой ситуации подробнее разберемся, попробуем выяснить, что к чему, и позадавать умных вопросов умным людям.
Да. Умные люди, умный человек сейчас, это для нас генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group Сергей Шуляк. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот с такой точки зрения порассуждаем. Гипотетически, кто может закрыть эту долю рынка, если вдруг откроется эта ниша, когда российские фармкомпании прекратят выпускать те лекарства недорогие, необходимые для жизнеобеспечения россиян?
Ну, смотрите, здесь речь идет не только о российских компаниях, но также и о зарубежных компаниях. Просто фигурировали в новости несколько российских заводов. Это также относится к иностранным компаниям, которые сюда поставляют недорогие лекарственные препараты. Дефицита не грозит, но тут другое обстоятельство. Да? Действительно, есть там аналоги, есть оригинальные лекарственные препараты того же МНН, да, того же действующего вещества, но это уже будут более дорогие лекарственные препараты. И здесь речь идет о том, что можно спокойно разрешить этим производителям не намного поднять стоимость этих лекарственных препаратов, но все равно вот эти самые дешевые препараты будут доступны пациентам.
В этом... в этом направлении, опять же, что и кто может просить, требовать помимо повышения цены? Потому что цены были установлены, если я правильно понимаю, в 2009 году там небольшой процент разрешили использовать в плане повышения ежегодно, но тем не менее, какие-то дополнительные преференции возможны ли сейчас в плане хотя бы обсуждения?
Ну, сейчас действительно обсуждается в недрах контрольных органов возможность упростить процедуру повышения, изменения цены, потому что вы правильно заметили, что была предусмотрена возможность повышать цены на жизненно важные лекарственные препараты, но это была не то, что полоса препятствий, это непроходимая была вещь, да, то есть я знаю, ну, наверное, всего лишь несколько там препаратов фармкомпаний, которым удавалось в каких-то случаях повысить ненамного цены на свои лекарственные препараты. Поэтому вот ту точку отсчета, когда были установлены цены, можно считать нулевой. И по сравнению с той точкой, там цены практически не выросли, а прошло уже много лет, субстанции подорожали, вещества, которые вспомогательные, они подорожали. То есть, и, соответственно, действительно, сейчас некоторые производители определенные наименования лекарств выпускают себе в убыток ради того, чтобы они были на рынке и они были доступны пациентам.
Ну вот если вы говорите, что цены, которые были зафиксированы для жизненно важных лекарств, не пересчитывались несколько лет, с 2009 года, если быть точнее, как говорится. И если пересмотреть, то проблема может быть снята?
Безусловно. Конечно, мы не призываем, вот как аналитики, пересчитывать, пересматривать на все лекарственные препараты. Но действительно есть ряд позиций, там их несколько десятков, которые можно пересмотреть. Потому что давайте так, вот грубо говоря, если там с 10 рублей изменится цена там до 17 или до 18 рублей, да, в процентах это будет казаться, что там цена выросла в два раза. Но по сути 7 рублей там за упаковку препарата это не столь существенно и не критично. Критично будет, когда вот этого препарата не будет ни за 10, ни за 18, там, ни за 17 рублей, да, а будет его аналог более дорогой, там, за 40 или за 50 рублей. Потому что иначе ситуация будет вот именно таким образом развиваться.
Сергей Александрович, а не напоминает это вот ситуация, я вот сейчас тоже подумал, как с парковками, с платными в Москве было. Сначала только в центре, по чуть-чуть, потом в итоге и не по чуть-чуть, и не только в центре, сейчас в каждом, чуть не в каждом дворе это платная парковка. Я к чему спрашиваю? Вот скажите, если это, конечно, опять же, секретная информация, то, конечно, говорить не нужно. Но ведь большие фармкомпании наверняка значительную долю прибыли получают от дорогих препаратов. И здесь в этом смысле, ну что 10, что 11, что 17, неужели это прям так серьезно повлияет на общую выручку, на общую прибыль компании, если смотреть в целом? Если мы смотрим только на рынок дешевых-то лекарств, пусть они жизненно важны, без вопросов, но если посмотреть на в целом жизнь, там же может быть такое, что вот здесь будьте добры, сделайте все-таки себе убыток, зато, пожалуйста, вот вам рынок, вот вам готовые площади, пространство для реализации дорогих-то лекарств, на которых можно разницу-то и закрыть.
Смотрите, никто никаких площадей и прочего не предлагает. Смотрите, и я уже отметил тот факт, что если пересматривать цены, то не на все лекарственные препараты, потому что у многих препаратов, в том числе дорогостоящих, как вы правильно выразились, есть запас прочности по себестоимости, да, и по той цене, по которой продаются эти препараты. Но мы сейчас говорим именно о дешевых препаратах. И у нас в стране продают свои лекарственные препараты порядка 1500 производителей, то есть различные. Конечно же, у нас сразу, когда мы говорим о фарме, мы там думаем сразу о каких-то фармгигантах, у которых миллиардные прибыли там, и прочее, прочее, прочее. Но они не производят дешевые лекарственные препараты.
Угу.
Вот поэтому, а мы говорим именно вот о тех производителях, которые там делают вот генерики в России, которые доступны населению России.
Один из доводов, что, мол, импортные субстанции стали дороже из-за подорожания доллара, а наладить необходимые субстанции в России, чтобы их не приходилось закупать за валюту. Это очень сложно сделать или просто сейчас нет в этом никакого интереса у российских компаний?
Вот хороший вопрос вы задаете. Смотрите, сейчас действительно есть программа, поддерживается предприятия, которые синтезируют на территории России субстанции. Но опять-таки интермедиаты, то есть это те вещества, из которых эти субстанции синтезируются, опять-таки приходят из-за рубежа. Да, и мы опять зависимы, да, вот синтез субстанции наладили какой-то, но все равно, значит, вещества, из которых эта субстанция синтезируется, привозим из-за рубежа. В Советском Союзе, да, был завод, их было даже два, которые делали вот интермедиаты, из которых там потом синтезировали потом все практически субстанции для лекарственных препаратов. Но это достаточно длительные и дорогие вложения, и для этого нужна, ну, воля государства, потому что частный бизнес, там, например, такой завод построить на свои деньги не сможет.
То есть, в принципе, это государство должно взять на себя такую обязанность построить завод по производству тех самых субстанций.
Не субстанций, а тех веществ, из которых будут синтезироваться субстанции. Потому что действительно это продукты переработки нефти, это действительно там такой весомый завод, который должен работать под заказ. То есть у государства должен быть заказ, чтобы этот завод загрузить. Если он будет производить интермедиаты, и этими интермедиатами будут пользоваться потом все производители субстанции в России, то вот этот вопрос сдвинется очень быстро с мертвой точки.
Сергей Александрович, как полагаете, вот вы упомянули, что 1500 компаний так или иначе представлены в России, сколько из них могут пострадать? Не будет ли вот такого, условно говоря, исхода компаний, как вот упоминают сейчас в 2014 году после того же скачка курса доллара? Вот сейчас насколько большой процент компаний может действительно пострадать? Есть какие-нибудь такие предположения или ориентиры?
Смотрите, вопрос по пострадать, это, наверное, он риторический, потому что рынок, есть рынок, и действительно компании уходили с рынка и раньше, уходили и в позапрошлом году, и в прошлом, и приходили новые компании, и появлялись новые препараты. Есть конкуренция, которая влияет на то, что способна компания работать на рынке или нет, но при всем при этом мы все равно обращаем внимание, чтобы населению были доступны качественные и недорогие лекарственные препараты. Вот здесь, значит, должны в этой сфере обратить особое внимание.
Сергей Александрович, в завершение такой немножечко риторический, немножечко философский такой вопрос. Не находите, что в последнее время вообще какая-то удобная стала схема, чуть где что, какие сложности, сразу идет письмо, инициатива к государству, к премьер-министру, к правительству, к президенту, в самых разных областях, то есть в области продовольствия, в области какой-то нефтянки с бензином, вот даже в области медицины. Насколько здесь проблема действительно серьезная, или это, ну, все-таки согласитесь, под шумок вот коронавирусной ситуации, это действительно очень сложная, очень опасная ситуация. Тут вот можно и вот такую инициативу, опять же, продавить то, о чем вот, опять же, с того самого, с 9-го, с 10-го года так или иначе фоновый разговор ведется.
Смотрите, дело в том, что все-таки по критичным препаратам все-таки были сдвиги, да, позволяли перерегистрировать цену. Были такие ситуации, что препарат-производитель специально выводил с рынка, чтобы потом через 2 года заново зарегистрировать уже по повышенной цене. Но эти все игры, они зачем пациент страдает? Конечно, складывается такое впечатление, что ой, сейчас же коронавирус, там продажи высокие. Но народ действительно закупился в марте лекарственными препаратами. Там рынок вырос порядка 35% фармацевтический. Но сейчас мы видим падение, все сидят по домам, никто ничего не покупает. Действительно, курс меняется. Китай увеличивает стоимость субстанций, потому что у них усилились требования по экологии, даже не сколько там вырос рубль-доллар, а сам Китай стал продавать дороже процентов на 30 свои субстанции, и, соответственно, здесь это не плач Ярославны, а действительно, наверное, попытка установить партнерские отношения, чтобы был четкий механизм, работающий по возможности изменения цен на вот регулируемый сегмент рынка. А я замечу, что у нас в стране на фармацевтический рынок вот есть регулирование цен. Это жизненно важные препараты. И в стоимостном выражении это половина фармацевтического рынка, понимаете? То есть на половину рынка действует регуляторика, жесткая регуляторика государства.
Сергей Александрович, спасибо вам огромное за ваше разъяснение. Напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group Сергей Шуляк.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Давай продолжим тогда, Олег, наверное, потому что ситуация очень опасная потенциально. Насколько она реалистична, непонятно. Просто потому что есть обещания. Есть обещания людей из министерства, есть обещания и экспертов, и специалистов. Есть вот мнения такие, что действительно ситуация такая, которая долгое время была, ну, можно сказать, не то что в фоновом режиме, но она была, она существовала, она обсуждалась. Сейчас она выходит на первый, на второй план. В любом случае, проще, чем вот написать статью о том, что цены возрастут. Наверное, еще и у любого СМИ не бывает более удобного случая, чтобы привлечь читателя, слушателя, зрителя. А если уж речь идет о лекарствах, о том, что нужно, ну, значительному количеству людей каждый день, так это вообще прекрасная ситуация.
Да, я в очередной для себя раз отмечаю, что альтруизм совсем уже не в моде, и с одной стороны, с другой стороны, рыночная экономика все-таки диктует свои приоритеты, и каждая компания борется за свой бизнес и место под солнцем. Ну что ж, есть возможность у нас обсудить дальше ситуацию с производством недорогих лекарств, жизненно необходимых лекарств, вместе с кандидатом медицинских наук, научным сотрудником факультета фундаментальной медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ, автором телеграм-канала доктор Павлова, Зухрой Павловой. Зухра, здравствуйте. Зухра Шариповна, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег, Алексей, слушатели.
Что сейчас защищает российских пациентов от возможной нехватки товаров?
Это вот имеется в виду, наверное, законы, законодательство, какие-то нормы, какая-то регулятивная база. Есть какие-нибудь вот эти штуки, извините, законы, вот вроде законы, нормативно-правовой базы, которые прям точно обеспечат, что если что, ничего страшного, лекарства, ну вот вы не доположены, они будут. Или вот оно действительно может произойти, как, я не знаю, с чем, с какой-нибудь, с гречкой или с каким-нибудь препаратом, или с каким-нибудь товаром, который просто бац, и все, его нет.
Вы знаете, ситуация такова. У меня, как у практикующего врача, периодически случаются ситуации, когда пропадают очень хорошие, очень эффективные препараты. Они уходят на перерегистрацию, и потом мы не можем дождаться этих препаратов, а так как уже очень многие схемы отработаны, мы понимаем, как действуют эти препараты, мы знаем, как противодействовать побочным эффектам и так далее. И когда эти препараты исчезают, это, конечно, прям вот большой провал и стресс. Не только для пациентов, но и для врачей, потому что не всегда можно собрать альтернативу. То, что существует правовая база, которая должна защищать и пациентов, и, ну, прежде всего пациентов, и врачей от того, что все исчезнет, она, да, существует. Но, знаете, я очень часто сравниваю это с таким вот огромным каким-то лайнером или с каким-то приспособлением, которое очень и очень не динамично, не быстро реагирует на какие-то изменения, и поэтому может случиться вообще, на мой взгляд, все что угодно. И на какой-то период могут пропасть какие-то жизненно важные препараты. Ну вот я читала сегодня, наверное, точно, вот, скорее всего, ведь весь сыр-бор и сегодняшний разговор по поводу статьи, да, в «Коммерсанте».
А тоже.
И, ну да. И там была такая фраза одного из чиновников, по-моему, если не ошибаюсь, что уйдет 6-7 компаний, кто-то останется обязательно, и ничего страшного не произойдет. Не знаю, наверное, им виднее, но мы сталкиваемся с тем, что что-то исчезает. И опять же, фарминдустрия – это не благотворительный фонд какой-то, и не люди, которые ориентированы на то, чтобы у пациентов в доступе были препараты по очень доступным ценам. Фармбизнес – это бизнес, и он всегда будет ориентирован на объем продаж. И если раньше многие препараты в производстве были нерентабельными, то сейчас они становятся убыточными, потому что рубль, да, девальвирован, там много всего нехорошего произошло. Сейчас еще с этим ковид экономика страдает. И то есть таких препаратов может стать еще больше убыточных, но никакой фармбизнес на это не пойдет. Еще я прошу,
что вы не переживайте. А вот можно в продолжение? Да. В продолжение буквально того, что вы сейчас говорите. А как сами полагаете, цена на лекарства должна быть рыночной или все-таки регулироваться? Потому что, ну, это однозначно факт. Если лекарство вгоняет в убыток, то ты 10 раз, ты как препарат, я имею в виду, как производящий препарат компании, 10 раз задумаешься, производить ли его. Вот должен быть здесь рыночный регуляторный механизм или что-то другое все-таки, потому что мы понимаем, это жизненно важные препараты.
Знаете, должно государство регулировать цены, но только должна быть и разумность какая-то.
Тем не менее, обрати внимание, и Зухра Павлова, тоже врач, упоминает, что цена ценой, но регуляторный механизм должен быть. Это к разговору о том, чего все-таки больше, регуляторного механизма или все-таки вот некого, не знаю, как логики, здравого смысла, потому что очень сложно вот в этом дух закона и буква закона, очень сложно здесь вот выработать некую, я не знаю, как сказать, грань, которую, опять же, потом можно перейти или нельзя перейти, очень сложно сказать.
Да, и определить приоритеты, да, у кого какие у государства, какие у фармкомпаний. А я тут подумал, что возможно имеет смысл некую формулу, такую же, как государство использует в отношениях с нефтяными компаниями, и разработать и для фармкомпаний.
Вот не знаю, насколько это возможно. Зухра Павлова снова с нами на телефонной связи.
Я говорила о том, что государство, конечно, должно регулировать цены на жизненно важные препараты. Это прям само собой разумеющееся. Только оно должно адекватно это делать и учитывать не только потребности пациентов, но и возможности фармкомпаний. Я вот совсем не на стороне фармкомпаний, да, я кроме того, что врач, я еще и человек, и я тоже хожу иногда в аптеке, но я понимаю, что если не учитывать интересы всех, то могут произойти какие-то неприятности. И я тут прочла, что не переживайте, в Белоруссии фарминдустрия поддерживается государством, и поэтому там все, если что, компенсируют и перекинут нам, продадут нам. Но это вообще, на мой взгляд, очень странная позиция. Я, конечно, за наш братский народ и за то, чтобы у Белоруссии все было хорошо, но только почему бы не развивать свое фармпроизводство, тоже, возможно, государственное, и там это проще будет регулировать. Почему бы и нет? Иначе мы, правда,
а как полагаете, Зухра Шарвина, вот вы упомянули, что вы фармкомпании не во всем поддерживаете, а вот в данном, ну как сказать, уж простите мне слово, в данном бадании у кого инициатива? У Минздрава или у фармкомпании? У государства или у производителей? Ну, грубо говоря, кто может подиктовать условия? Кто может немножечко, опять же, просить слово поторговаться?
Ну, конечно, государство будет диктовать условия, да? Точно так же, как и фармкомпании будут пытаться отстоять свою позицию.
Но здесь вот этот же момент действительно очень интересен. Потому что вот этот момент договоренности, вот этого в хорошем смысле сговора, согласись, Олег, мы возвращаемся к нему сегодня, возвращаемся не раз. То есть, если мы говорим про нефть, тоже некий сговор должен быть, да? Если мы говорим про продовольствие, тоже некая договоренность, некое понимание у производителей, у поставщиков, у продавцов, опять же, с государством.
А потому что здесь пытаются интересы разных сторон, разных компаний, в том числе и интересы государства, интересы не только производителей, но и тех, кто покупает эти лекарства. То есть, все нужно столько всего учитывать, чтобы, ну, не знаю уж там, не то чтобы никого не обидеть, а чтобы и не то, чтобы всем угодить, а найти какое-то вот равновесное решение, чтобы удовлетворило всех.
Ты знаешь, тут просто такая еще ситуация, которая на самом деле самая пугающая, что если в какой-нибудь другой области ты действительно, да, можешь, грубо говоря, ну подождать, пока вот этот баланс будет найден, когда некая грань вот сформируется, да, на которой все будет ситуация балансироваться, там плюс-минус, естественно, но в целом ты понимаешь, что сколько стоит, какая цена допустимая, и чтобы она там была ни выше, ни меньше. А с другой стороны, это лекарство, Олег, все-таки. Вот этот момент делает всю ситуацию особенной. Это лекарство, причем жизненно необходимое. То есть это такая вещь, что если вдруг, не дай дай бог, что-то произойдет, исчезнут, это все, это определенное количество людей, значительное количество людей получат сразу невероятную угрозу своему здоровью, своей жизни, и поэтому вот к этой ситуации всегда будет приковано внимание.
Я в связи с этим подумал о том, что, возможно, не сейчас нужно было вот обострять этот вопрос, а подождать, скажем так, более хорошего момента.
Не знаю, насколько этот возможный уместный момент будет. Сейчас как раз в условиях пандемии, в условиях эпидемии, как раз когда, как не сейчас, как про лекарства говорить. В общем, Олег, будем за этой темой следить.
Обязательно.
Спасибо тебе огромное.
С вами
Алексей Красильников, Олег Обухов.